Проблема самосовершенствования представляет собой одну из самых сложных проблем нашей жизни. Перед человеком, решившим улучшить свою нравственную природу, сейчас же станет вопрос, как это сделать, с чего начать, какие методы выбрать. За всю историю своего существования человечество создало столько путей и способов духовной самореализации, что разобраться в них и выбрать наиболее оптимальные и подходящие к условиям современной жизни методы не так-то просто. В том, чтобы оказать людям нашей эпохи помощь в выборе наиболее эффективных средств и методов самосовершенствования, состоит одна из главных целей космической живой этики, данной старшими братьями земного человечества, великими строителями Солнечной системы. В чем же должен состоять истинный путь духовной самореализации? Проблема духовной самореализации существует в русской культуре с самого ее возникновения. Стремление к духовно-нравственному очищению, к познанию высших основ бытия всегда было свойственно русскому народу. Любовь народа к его выдающимся святым и подвижникам, богатейшее отражение духовно-нравственной проблематики в отечественной литературе и культуре в целом – все это свидетельствует об огромном духовном потенциале русской нации. Известный на Руси вопрос «Как жить, чтобы свято быть?» не утратил своей актуальности и в наше время, несмотря на шквал самых серьезных политических и экономических проблем, обрушившихся на Россию. Правда, традиционный для русской пытливой души поиск ответа на этот вопрос – осложнился целым рядом новых трудностей. С распространением в России различных оккультно-философских учений у многих людей, интересующихся вопросами духовного самосовершенствования, возникла серьезнейшая проблема оценки адекватности и истинности этих учений и сопутствующих им форм духовной практики. Интересен тот факт, что эта проблема очень перекликается с явлением, предсказанным пророчествами об апокалипсисе, а именно перекликается с появлением большого количества лжеучителей и лжеучений. В самом деле и в России, и в других странах мира в последние годы появилось много самых разнообразных псевдорелигиозных и оккультных объединений. Большинство руководителей этих объединений выдают себя за посвященных и духовных учителей. Они редко и утверждают свою причастность к высшим силам космоса, объявляют о наличии у них способности к целительству, получению информации от якобы инопланетных цивилизаций, и так далее, и тому подобное. На практике же деятельность подобных лжепросветленных часто сводится к установлению психического контроля над сознанием их последователей и манипулированию психикой обработанных ими людей отнюдь не в гуманных целях. Результатом деятельности подобных лжеучителей и созданных ими сект явились массовые самоубийства, попытки ничем не мотивированных убийств других людей, как это произошло с последователями Сёка Асахара, организовавшими настоящую газовую атаку в токийском метро и тому подобные явления. Самым распространенным следствием активности современных лжепророков является расстроенная психика людей, ставших жертвами зомбирующей обработки. автором ложного теоретического учения «Дианетика. Наука душевного здоровья» и «Саентология», содержащей технику применения этой теории на практике, является Рональд Хаббард. Американец по происхождению, он из-за низких личных качеств не мог осилить и 2 лет обучения в университете Джорджа Вашингтона. В годы Второй мировой войны был контужен, но не получил полной помощи от психиатров. По информации ближайших родственников, большую часть своих «научных исследований» в кавычках Хаббард осуществлял в состоянии наркотического опьянения. Хаббард часто предавался безрассудным сексуальным извращениям и был настолько вовлечен в самые отвратительные формы черной оккультной жизни, что в конечном счете стал считать себя зверем, упоминаемым в откровениях Иоанна Богослова. Вот такой человек и дал миру науку о душевном здоровье. Так называемые научные труды Хаббарда не выдерживают критики ни с точки зрения самих оккультных наук, ни с точки зрения знаний современной научной психологии. И не было бы нужды заострять внимание на очередной сенсации века, если бы практикование науки о душевном здоровье не калечило сначала души людей, а потом и их физическое здоровье. В целях выживания и установления тоталитарного контроля над сознанием людей темные руководители устанавливают в своих организациях самые жесткие формы дисциплины, лишающих их членов творческой инициативы, критической оценки ситуации. Как мухоморы после дождя, привлекательные снаружи и ядовитые изнутри, вырастают доморощенные колдуны и экстрасенсы, приезжают из-за океана всевозможные религиозные сектанты и магистры тайных наук. И все эти легионеры тьмы в белых одеждах протягивают нам руку помощи, покрытую язвами духовного разложения. Сегодня каждый, кто стоит под знаменем света, обязан противопоставить черному легиону собственную организованность в труде на общее благо, самодисциплину и устремленность к вечному духовному совершенствованию. В живой этике, данной земному человечеству силами света Солнечной системы, неоднократно указывается на опасность распространения лжеучений, наносящих огромный вред психическому здоровью и духовному развитию людей. Главной причиной существования и лжеучителей, и их сект считается элементарное незнание людьми мировоззренческих и этических основ подлинных эзотерических учений и практик духовного самосовершенствования. Елена Ивановна Рерих, матерь Агни-йоги, пишет: «На мировой книжный рынок выброшены сейчас тысячи руководств, указывающих легкие способы, как механическим путем развить в себе скрытые низшие психические силы. Истинно, эти невежественные и безответственные писатели работают на стороне темных сил». Скандальная история, связанная с сектами, это дело Великого Белого Братства Марии Деви Христос. При ближайшем анализе ничего белого и никакого братства в этом Белом Братстве и в помине не было. Все засланцы черной ложи князя тьмы всегда пытаются напяливать на себя овечью шкуру. Огромное и неприходящее значение живой этики космоса состоит в том, что только эта надземная философская система излагает аргументированное и научно обоснованное учение о закономерностях развития высших духовных и психических способностей человека – Более того, предвидя наиболее опасные в духовном отношении тенденции нашего времени, Елена Ивановна Рерих в своих письмах дает немало предупреждений против неоправданных и разрушительных форм йогической практики, могущих серьезно повредить здоровью людей, не говоря уже об их духовном развитии. Практические советы и знания, изложенные в Агни-йоге и в письмах Елены Ивановны Рерих, базируются на тысячелетнем опыте духовной культуры Востока и Запада, на опыте, проверенном многими поколениями подвижников всего мира. Характерной чертой живой космической этики является переосмысление многих аспектов традиционных систем духовной практики прежних эпох с учетом условий и тенденций современной эпохи. В этом отношении книги Агни-йоги представляют собой не просто систематизацию духовных знаний, изложенных мудрецами прежних эпох, но и их дальнейшее развитие, учитывающее условия современной жизни. Так, по поводу методов духовной практики, содержащихся в классической йоге, в книгах живой этики говорится: «В новой эволюции прежние искусственные приемы должны быть отставлены. Механика йогизма не отвечает больше обновлению мира». Под механикой йогизма понимается прежде всего традиционная в учениях йоги система активизации энергетики кундалини, связанная с волевым открытием высших центров сознания или так называемых чакр. Елена Ивановна Рерих в своих письмах предупреждает о ненужности и опасности практики йоги в современных условиях. В прежние времена йоги практиковали медитации сосредоточения на чакрах, пробуждая таким образом скрытые психические силы организма. Несмотря на то, что работе с психической энергией предшествовал многолетний период морально-духовного самоочищения, волевое манипулирование энергетикой чакр все равно было крайне опасным занятием, могущим привести к чрезмерному перенапряжению, перегоранию организма, результатом которого могла стать смерть ученика. Ученики йоги занимались подобными медитациями в специальных местах, ашрамах, представлявших собой своеобразные закрытые школы в чистых природных условиях, не загрязненных ни экологически, ни психоэнергетически. Рядом с ними находились опытные учителя, способные помочь им в трудные моменты их духовной практики. Как писала Елена Ивановна Рерих, открытие центров может происходить без вреда лишь под руководством учителя света, видящего истинное состояние нашего организма во всей сложности его и знающего, что и когда возможно применить или допустить. И даже несмотря на это, путь волевого раскрытия энергоцентров всегда был мучителен, сложен и опасен. В наше время, как правило, последователи восточной йоги не имеют рядом с собой подлинных духовных учителей. И живут они не в чистых природных местах, а в энергетически, экологически и психически очень загрязненных городах. Возможно ли в таких условиях практика классических медитаций, например, по системе раджа-йога? Множество случаев самых разнообразных психических и нервных расстройств, произошедших с людьми, пытающимися заниматься психотехникой йоги, служит красноречивым ответом на этот вопрос. Но и века тому назад практика психотехники не была единственным путем раскрытия высших духовных и психических сил человека. Но, как это всегда бывает, наилучшим путем всегда является путь синтеза. Подлинно успешный путь самосовершенствования неизменно комбинировал в себе три основные йоги. Йога знания, йога действия и йога любви, добавляя к этому творческому синтезу еще и путь дисциплины ума и психики, существующей в раджа-йоге. Почему же так получается, что некоторые современные адепты хатха-йоги начинают заниматься психотехникой, не подумав о духовно-нравственной подготовке? И почему некоторые учителя, вроде Сёка Асахары или Марии Деви Христос, обещают своим последователям достижение самореализации или открытие третьего глаза за 24 часа? Кому выгодно калечить людей морально и психически? Это нужно только глобальным силам зла, главарям черной иерархии. Многочисленные полчища темных сущностей астрального плана, вечно рыщущих в поисках легкой добычи, давно уже оценили этот, увы, неизменно действующий канал поставки очередных глупых жертв. Темная сеть лже-оккультно-магических центров, школ, сект и прочих видов объединений, организованных лжеучителями тьмы, продолжает успешно действовать и по сей день. Остается лишь пожалеть людей, становящихся из-за своего эгоизма и незнания жертвами умело замаскированных темных сил. Впрочем, многие люди становятся жертвами силы зла не только по своей наивности. Часто в подобные лжеоккультные секты людей привлекает и определенное честолюбие, желание стать могущественнее других, развивая паранормальные способности, обретение которых обещают псевдоучителя своим глупым жертвам. На честолюбии и легкомысленном любопытстве к чудесам, на стремлении выделиться и повелевать другими и на прочих слабостях человеческой натуры силы зла играют с древних времен. И горе тем, кто пытается проникнуть за заветную черту иных измерений с нечистыми помыслами. Эзотерические знания – та область, где слабости человеческой натуры увлекут их носителя в бездну быстрее, чем в какой-либо другой области занятий. Такова цена за приближение к сокровенному при нарушении незыблемых этических законов космоса. Разумеется, нет ничего плохого в том, чтобы стремиться за пределы обыденности, развивать скрытые способности психики, учиться использовать духовный и психоэнергетический потенциал, скрытый в нашем организме. Ко всему этому можно и нужно стремиться, но весь вопрос – с какой целью? Если это цель самости, то стремящемуся все равно не достичь успеха. Прежде чем стремиться приобрести необычные способности, сначала следует честно спросить самого себя, зачем они мне нужны? Если только для того, чтобы выделиться среди других и обрести способность подчинять себе волю окружающих людей, и, наконец, просто поразвлечься от нечего делать, то итоги такого суперменства будут очень плачевны. Если же высшие способности и силы нужны человеку, чтобы и самому стать лучше, чище и помочь другим, то тогда и начинать надо, прежде всего, с духовно-этического очищения своего сознания. Есть одна неизменная, незыблемая истина в мире эзотерического знания. Высшие психические способности и силы являются ничем иным, как следствием высокого нравственного уровня. Они даются человеку силами света Земли и Солнечной системы как приложение к имеющемуся у него нравственному потенциалу. Именно поэтому все попытки развить в себе паранормальные способности как самоцель несут в себе колоссальную и нравственную, и физическую опасность. Что пользы человеку, если он весь мир приобретет, а душу свою потеряет? Что пользы, если он ничего не приобретет, а растеряет все ему действительно принадлежащее? Не возбраняется иметь все, но при условии, если рост духа не останавливался. Гибель духовная – самое худшее из всего, что может случиться с мыслящим существом и в этом мире, и в иных мирах. А это неминуемо случится, если человек попытается использовать высшие психические силы не в целях самосовершенствования и служения человечеству, а ради достижения личного могущества и богатства. Весь путь высокой йоги состоит не в рабском служении своей смертной личности и своему животному эгоизму, а именно в преодолении этого рабства. Вставший на путь духовного совершенствования, человек должен постоянно контролировать свои мысли и стремления. Как писал индийский мудрец Шри Аурабинда, ученик должен постоянно ставить самого себя перед божественным светом и спрашивать, всегда ли я прав, не допустил ли я какой-либо нравственной ошибки. Не так опасны ошибочные действия человека, совершенные под влиянием его слабости, недостатков и пороков, как мысли, вызвавшие такие действия. Из прошлых воплощений каждый из нас несет в недрах сознания груз неочищенной животной кармы прошлого. Чтобы вычистить все подвалы своей души, надо много времени и много усилий. Но именно это и есть подлинная цель духовного самосовершенствования. Когда не останется больше в душе темных уголков, где мог бы найти себе оплот древний враг духовности, астрально-звериный эгоизм, тогда все внутреннее существо человека станет светоносным. И в этом свете естественными и само собой разумеющимися станут высшие духовные и психические способности. Человеку нашей эпохи не нужна особая психотехника для раскрытия ясновидения и яснослышания. Все это придет к нему само по себе тогда, когда его сознание будет готово принять эти дары. Где нет чистоты души и сознания, там преждевременно раскрытые психические способности станут бомбой замедленного действия, которая рано или поздно увлечет человека в бездну тьмы, если у него не хватит силы воли отказаться от лжеоккультных соблазнов и начать путь нравственного преображения самого себя. Те, кто полагает, что путь самосовершенствования должен заключаться в психотехнических упражнениях, в уходе от мира и от людей, те глубоко заблуждаются. О путях самосовершенствования, утверждаемых живой этикой, Елена Ивановна Рерих, матерь Агни-йоги, так писала в своих письмах. «Люди, стремясь к духовному развитию, причем они часто понимают это именно как достижение психических проявлений, совершенно упускают из виду, что бездейственного служения общему благу развитие это будет однобоким и непрочным. Лишь общение с людьми зажигает наши внутренние огни. Лишь при соприкасании с ними можем мы испытать себя и заострить и закалить клинок духа нашего. Несомненно, нужна некоторая изолированность и периодическое удаление для возобновления сил. Но полное уединение никогда не может принести того напряжения сил, которое одно дает возможность их утончения. Так, если мы проследим жизнь великих учителей человечества, то увидим, что никто из них не уходил от жизни, но полагал все свои духовные и физические силы на служение общему благу. Однако под общением с людьми не следует понимать обязательно принятие на себя роли учителя по отношению к кому-либо, организацию духовных общин и тому подобные неоправданные действия, которые часто предпринимают недавно подошедшие к учению света люди. А некоторые из них не прочь вообразить себя духовными наставниками. Умение оказывать людям помощь на духовном уровне требует наличия не только больших знаний, но и немалого духовного и психоэнергетического потенциала, который у большинства учеников отсутствует. Поэтому из общин и духовных обществ, организуемых ими, как правило, ничего, кроме огорчений, не получается. Служение общему благу должно выражаться прежде всего в собственном духовном самосовершенствовании. Великими подвижниками духа сказано: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Мудрость этого древнего изречения неоднократно подчеркивается в Агни-йоге. Тем не менее, некоторые невежественные последователи эзотерических учений почему-то предпочитают начинать спасать окружающих, так и не осуществив этого по отношению к самому себе. Духовное восхождение человека должно заключаться, помимо приобретения эзотерических знаний, и в такой простой форме, как нравственность, этичность жизненной позиции по отношению к другим людям. Недаром в Агни-йоге именно с этикой и нравственностью связано развитие и духовных, и психических сил человека. Как уже говорилось, методы развития психических способностей, рекомендуемые Агни-йогой, основываются не на психотехнике, а прежде всего на морально-этическом очищении сознания. Любой человек, стремящийся к развитию высших психодуховных способностей, должен прежде всего овладеть своей психической природой и направить психоэнергетический потенциал сознания в созидательное творческое русло. Овладеть своей психической природой – это значит раз и навсегда преградить доступ в свое сознание негативным мыслям и чувствам, отказаться от импульсов агрессии и злобы по отношению к окружающим людям, даже в случае непорядочности с их стороны. Почему это так важно? Мысли и дела представляют собой не только этические категории. И то, и другое является выражением творческой воли человека и скрытой в его существе духовной силы, называемой психической энергией. Древние учителя восточной йоги прекрасно знали о том, что каждая мысль, каждое чувство и желание – это энергия, которую мы носим в своей ауре. И если эти мысли и чувства нечисты, отрицательны по своему моральному уровню, значит, энергетика нашей ауры тоже загрязнена. Каждая отдельная, пусть даже мимолетная мысль, каждое чувство, будучи энергией, оставляет след в ауре человека. Наиболее часто повторяющиеся мысли и чувства в конечном счете определяют его характер и духовно-нравственный уровень. Сами черты характера, как говорится в Агни-йоге, представляют собой не что иное, как кристаллизовавшиеся в нашей ауре энергии привычных мыслей и чувств. Если положительные моральные качества, например, мужество, великодушие, смелость, образуют в ауре человека светлое, жизнедательное излучение, то отрицательные черты характера – злобность, жадность, зависть и тому подобное – в энергетическом отношении представляют собой уродливые темные пятна и наросты, прилипшие к ауре и отравляющие не только сознание своего носителя, но и весь его организм, а также окружающих его людей. Можно представить себе, что произойдет, если человек с такой энергетически загрязненной аурой начнет заниматься какими-либо формами психотехники. Медитативная практика привлекает в ауру человека дополнительную мощную энергетику. Результатом всех форм йогической психотехники становится прежде всего усиление биополя человека, увеличение его энергетической напряженности. Что произойдет, если начать заниматься психотехникой, не очистив предварительно своего сознания от негативной энергетики? Увеличение силового поля ауры поневоле усилит и весь негативный энергопотенциал, пребывающий в ауре. Сильнее начнут проявляться все отрицательные черты и тенденции в характере человека. И все эти противоестественно усиленные темные свойства – начнут оказывать разрушительное воздействие на психику и на организм человека. Неудивительно поэтому, что люди, начавшие занятия йоговской психотехникой без необходимой в любой системе йоги морально-этической подготовки, нередко заболевают психически и физически, и даже сходят с ума. «Посеешь характер, пожнешь судьбу», — говорит народная мудрость. Задумываемся ли мы над тем, что мы сеем в себе для своего будущего в своем сознании ежедневно, ежеминутно? Какие энергии приносят в нашу ауру каждая наша мысль, каждое чувство? Редко кто из землян задумывался над этим, а еще меньше тех, кто догадывается, почему процесс морального очищения так труден и долог. Все отрицательные чувства и мысли мы испытывали не только в течение теперешней жизни. Кто знает, какие мысли и чувства были у нас в прежних воплощениях? Освободить сознание и ауру от негативного кармического наследия прошлого – это первая и главная задача человека, основное условие пути самосовершенствования. И никакая психотехника здесь не поможет. Долгий, упорный, самоотверженный путь нравственного очищения – это одновременно и путь энергетической подготовки ауры и всего организма человека к принятию более высоких энергий космоса. Совершенствуя сознание с помощью контроля за моральным уровнем своих мыслей и чувств, человек сможет помочь не только самому себе и окружающим людям, но и всему человечеству и всей планете в целом. В книгах Агни-йоги говорится, что одной из основных причин экологического кризиса и участившихся стихийных бедствий является перенасыщенность энергоинформационного поля Земли отрицательной человеческой психоэнергетикой. Но если негативные в моральном и энергетическом отношении мысли загрязняют не только ауру самого человека, но и тонкоматериальное поле планеты, то мысли светлые и духовные, напротив, создают в пространстве гармоничные светлые энергонакопления. Чистая и высоковибрационная энергетика позитивного светлого мышления способна уничтожать скопление негативной психоэнергетики. Кажущаяся простота методов самосовершенствования, рекомендуемых Агни-йогой в отличие от практикуемых в прежние времена постов, молитв, медитаций и тому подобных форм духовной практики, на самом деле содержит огромный преобразующий потенциал. И учения Будды, и учения Христа основывались прежде всего на этических заповедях, старых, как сам мир. «Не убий, не кради, не лги, не прелюбодействуй» и тому подобное. Просто, очень просто. Но эта простота могла бы спасти мир, если бы большинство людей предпочло последовать моральным заповедям великих космических учителей. Но, увы, их последователи лишь понастроили храмов, сформировали конфессии, церкви и религиозные движения в их честь. Но осуществить на практике этические принципы, утверждаемые силами света, они так и не смогли. Насколько актуальным оказался риторический вопрос Вивекананды западному обществу? Если вы так любите Христа, то почему же вы ни в чем ему не следуете? Творческая сила мысли и чувства так велики, что достаточно следовать вечным этическим принципам, утверждаемым великими учителями человечества на протяжении веков, чтобы добиться исключительных результатов в деле самосовершенствования. И если далеко не каждому доступен великий завет Христа «возлюби ближнего твоего, как самого себя», то абсолютно всем доступна оптимизированная формула этого завета – «Не делай другому того, что не желал бы себе». В настоящую же эпоху значение этики еще более возрастает в связи с тем, что усиление космических энергий огня, пронизывающих ауру Земли, повышает и творческий потенциал человеческих желаний и мыслей. Вот почему космические авторы живой этики рекомендуют своим последователям отказаться от классических практик йоги, утомительных и трудноосуществимых в современных жизненных условиях, и сосредоточить свои усилия исключительно на этических методах очищения и совершенствования сознания. Подавляющее большинство людей в мире идет путем постепенного от воплощения к воплощению изживания негативной кармы и собственных несовершенств. Но смысл и назначение эзотерических духовных учений, данных свыше, состоят в том, что они дают человеку возможность существенно ускорить путь его личного духовного развития. Человек, вставший на путь света, за одно-два воплощения – способен сделать то, что обычным человеком достигается лишь за 10 жизней, а то и больше. Вступление человека на путь духовного совершенствования вызывает ускоренную переработку негативной кармы. Но прежде чем быть уничтоженными, темные накопления человека и все его моральные недостатки восстают против их уничтожения, то есть проявляются в его сознании с удвоенной или утроенной силой. Любые слабости и пороки могут дремать в душе человека в течение многих воплощений. Но если он дерзнул ступить на путь приобщения к высшей космической мудрости, то все недостатки проявятся в его сознании в полный рост, так как человек бросил им вызов. Более того, кто пожелал стать хозяином своей судьбы, изгоняя из своего сознания вековые накопления негативной кармы, на того ополчаются не только его собственные недостатки, но и многие внешние силы зла, находящиеся в окружающем мире, главным образом в обществе. Путь самосовершенствования сложен еще и потому, что на Земле существуют не только эволюционные светлые силы, помогающие людям встать на путь к истине, но и силы деградационные, темные, стремящиеся препятствовать всему позитивному. Астральные силы зла, без преувеличения, контролируют и искушают каждого приверженца духовных учений, стараясь прервать его путь к свету различными способами, в том числе играя на его слабостях и пороках, усиливая их проявление путем психоэнергетического влияния, а попутно и пытаясь отрезать ученика от его духовных покровителей и лишить тем самым главной защиты и поддержки. Главной задачей последователя духовных учений является жесткий самоконтроль за своими мыслями, чувствами и поведением, дабы не усиливать своих недостатков. Рассогласование между духовным и материальным в человеке считалось в герметизме одной из основных причин возникновения болезней. И материальная, и духовная стороны человека представляют собой не только две субстанциональные основы его существа – дух и физическое тело, но и соответствующие им виды энергий. Нарушение гармонии между физическим и духовным в человеке представляет собой прежде всего явление энергетического порядка. Строго говоря, и духовные, и физические виды энергии в человеке представляют собой разные типы одной и той же психической энергии, основы жизнедеятельности любого существа в космосе. Естественно, что оба вида энергии нужны человеку для нормального существования. У подавляющего большинства людей, не занимающихся целенаправленной духовной практикой, высший духовный тип энергетики находится в скрытом, спящем состоянии. При вступлении человека на путь духовной самореализации высшие энергии вступают в действие и нередко вызывают в организме человека перестройку, выражающуюся в своеобразной энергетической ломке. Организм нормального, здорового человека довольно быстро с ними справляется, при условии, что человек занимается самосовершенствованием по правильным методикам. Последние же заключаются прежде всего в постепенности и сохранении гармонии между духом и телом. По этому поводу в Агни-йоге говорится, что терас и тамас должны работать как братья. Под терасом в данном случае понимается духовная природа человека, под тамасом – физическая. К сожалению, важность гармонии между духом и телом нередко не осознается и совершенно не учитывается многими людьми, вступающими на путь сознательной духовной самореализации. Последователи эзотерических философских учений – часто прибегают к сложным видам медитативных практик, своей интенсивностью нарушающих равновесие между физическим и духовным типами энергетики. Психоэнергетическое перенапряжение ведет в конечном счете к потере гармонии между терасом, духом, и тамасом, телом. Неправильная медитативная практика, приводящая к хроническим перенапряжениям, может в конечном итоге окончательно расстроить психику человека, привести к серьезным и трудноизлечимым психическим заболеваниям и навсегда лишить незадачливого неофита способности к подлинному духовному самосовершенствованию. Немало последователей йоги, не зная правильных методик занятий духовной практикой, нарушили гармонию своего организма неоправданной психотехникой. Вернемся к духовно-нравственным проблемам последователей эзотерических учений. Борьба с моральными недостатками человеческой натуры очень сложна, а темные силы всегда на страже, готовы использовать все и всех, лишь бы помешать пути ученика к свету. Даже если ученику удалось в чем-то овладеть своей низшей природой и искоренить из своего характера что-то плохое, силы тьмы будут изо всех сил пытаться возродить в нем изжитый недостаток или плохую привычку. Это создает для ученика необходимость постоянного контроля за своими чувствами и мыслями. Учитель света говорит, внутри человека идет борьба двух начал – света и тьмы. Борьба означает, что дух человека жив. Только безвольное подчинение неизжитым свойствам низшей природы означает поражение. Бороться приходится всем, идущим по пути света. И противник от тьмы всегда по плечу. И искушения утончаются по мере утончения сознания. И если ученика искушают бесы, то адепта света – иерофанты зла. И ставки их всегда на неизжитые свойства характера. Было бы за что зацепиться и проникнуть внутрь крепости. А посредников и помощников темные избирают из окружающих людей. Действуют темные обычно из тонкого мира. Борьбу приветствуем как преддверие победы. Только с помощью постоянного самоконтроля можно осуществить главную задачу Агни-йоги – дисциплинировать свой ум и свои чувства. Способность самоконтроля в древних источниках называлась серебряной уздой духа. Овладение чувствами и мыслями означает достижение важнейшей задачи ученика – овладение своими астральным и ментальным принципами. Спокойствие ума является главной целью первых ступеней духовной практики. А как же быть с работой с чакрами, которая являлась частью древней методики йоги? Применима ли сейчас эта методика? Что касается волевого открытия центров, силы света говорят – нет. Подобная древняя психотехника никоим образом не вписывается в изменившиеся энергетические и социальные условия современной жизни. Но это не означает, что современные формы духовной практики не обращают внимания на чакры, игнорируя духовно-энергетическую природу человека. Напротив, вся система Агни-йоги и рассчитана в конечном итоге на раскрытие энергетического потенциала человеческого сознания и организма. Но раскрытие этого в современную эпоху осуществляется принципиально иными методами. На пути самосовершенствования, помимо этического самоконтроля за собственными психическими проявлениями, людям окажет огромную помощь и приобщение к искусству, творчеству, культуре в самом широком значении этого слова. Искусство, науку, культуру в целом живая этика считает наиболее эффективными сферами деятельности, способными направить психическую энергию людей в созидательное русло. Приобщение к сокровищам мировой культуры развивает духовное, интуитивно-творческое начало человека и пробуждает его скрытый психоэнергетический потенциал. Даже среди последователей йоги и других эзотерических учений немногие знают о том, что научное и художественное творчество представляет собой эффективнейший метод развития духовных и психических сил человека, в том числе и высших энергетических центров сознания. В Агни-йоге дается объяснение психоэнергетической природы творчества и его связи с деятельностью высших центров. В «Живой этике» и работах Елены Ивановны Рерих говорится, что каждая чакра тесно связана при помощи нервных окончаний с мозгом. И во время творческого процесса мозг человека посылает импульсы в высшие чакры, тем самым активизируя их потенциал. Таким образом, подлинная творческая деятельность сама собой, без каких-либо специальных медитаций, раскрывает энергетический потенциал энергоцентров. Известную в йоге силу кундалини совсем не обязательно активизировать путем концентрации на чакрах. Гораздо эффективнее направить свою психическую энергию на решение каких-либо творческих задач. И ее поток сам по себе активизирует внутренний энергетический потенциал сознания, захватывая в орбиту своей деятельности высшие центры. Именно поэтому наиболее эффективным и доступным путем самосовершенствования для всего человечества Агни-йога назвала путь культуры и творчества. Искусство, наука, просвещение – это и есть та основа, которая способна дать сознанию миллионов людей импульс к истинной духовной эволюции. Почему этика и эстетика приняли столь краеугольное значение в Агни-йоге? Потому что эстетическое чувство в человеке, чувство стремления к красоте, равнозначно его стремлению к высшему и совершенному. Некоторые философы Запада недаром видели в красоте отражение высшей творческой силы космоса и определяли ее как преображение материи через воплощение в ней другого сверхматериального начала. Именно это сверхматериальное, то есть духовное начало, и способно своей космической мощью поднять дух человека от низшего к высшему и дать правильное направление духовной эволюции миллионам земных людей. Эта мысль четко выражена в учении Агни-йоги. Уже знаете, насколько вдохновение соединяет с мощными энергиями. Если вдохновение связано с психической энергией, то и красота будет у того же источника. Потому говорю, что психическая энергия есть красота, говорится в учении света. Этическое, эстетические чувства человека, помимо их внешней стороны, имеют конкретный энергетический источник своего проявления, которым является высшее духовное начало индивида. Недаром понятия любви, красоты, благородства связываются с проявлениями сердца. Древние знания йоги утверждают, что именно сердце служит носителем высшего энергетического начала, воплощенного в физическом теле человека, принципа Будхи. Действие этого принципа связывается с началами синтеза и объединения, а в высшем духовном плане это синтез космической любви и всеединства. Кундалини есть та же жизненная сила или психическая энергия, действующая через центр у основания позвоночника – Но у высоких духов она действует через сердце. В прошлые века внимание обращалось преимущественно на центр кундалини для достижения очевидного результата действия психической энергии. Но в грядущую эпоху, при сближении миров, особенно усиливается центр сердца. Сила принципа Будхи состоит в универсальности, космичности этого начала, причастности его высшим планам Вселенной. Искусство, творчество служат своеобразным генератором этой энергии, столь необходимой сейчас для поддержания равновесия природных стихий на планете. Николай Константинович Рерих писал: «Искусство объединяет человечество. Искусство имеет много ветвей, но корень един. Искусство для всех. Каждый чувствует истину красоты. Свет искусства озарит бесчисленные сердца новой любовью. Сперва бессознательно придет это чувство, но после оно очистит все человеческое сознание». Очищение сознания – основная задача человечества на пути его духовной эволюции. В этом и состоит главная космическая миссия культуры, искусства, красоты. Николай Константинович Рерих подчеркивал, что не сама красота, но именно осознание красоты космоса спасет мир. Не принятая человеческим сознанием, красота останется для него лишь прекрасной отвлеченностью и набытием. Осознанная человеком красота станет творческой энергией, действенной силой, способной преобразовать все несовершенное, низкое, недостойное в самом человеке и вокруг него. Призыв Агни-йоги «Будем всегда стремиться к прекрасному» основан не на абстрактном эстетизме, а на знании духовно-энергетической природы человека. Творчество имеет и еще одну духовно-психологическую функцию, связанную с трансформацией психоэнергетической природы сознания. Человек несовершенен по своей природе. Его несовершенство усугубляется тяжестью земной жизни, яростной активностью темных сил астрального плана. Кроме того, каждый, кто дерзнет обратиться к свету, столкнется со скрытыми недостатками своей натуры и неизжитой кармой прошлого. Путь духовного самосовершенствования всегда был очень сложен. В нашу эпоху он особенно труден. Неизжитая карма прошлого проявляется в отрицательных чертах характера, в пороках и слабостях человека, в дурных привычках. А каждый порок и каждая слабость – это энергии, постоянно присутствующие в ауре человека. И именно поэтому так трудно освободиться от недостатков своей натуры. Елена Петровна Блаватская писала: «Накопленная энергия не может быть уничтожена. Она должна быть переведена в другие формы. Бесполезно пытаться заглушить страсть, которой мы не в силах управлять. Если ее накапливающаяся энергия не вводится в другие каналы, она будет расти, пока не станет сильнее, чем воля, и сильнее, чем рассудок. Чтобы контролировать ее, мы должны ввести ее в другой, более высший канал. Так любовь к чему-то пошлому может быть заменена превращением ее в любовь к чему-то возвышенному. И порок может быть превращен в добродетель изменением его цели. Мы не можем уничтожить или управлять страстью. Если ее отогнать, другое стихийное воздействие займет ее место. Поэтому не стоит пытаться уничтожить низкое, не ставя ничего взамен. но следует заменить низкое высоким, порок добродетелью, суеверие знанием. Направить психическую энергию от низших проявлений в высшее русло – это и есть задача творчества. Именно творчество, особенно искусство, способно помочь человеку осуществить древнюю задачу философской алхимии – заменить низшее высшим, найти философский камень. Некомпенсированные негативные энергии, дремлющие в глубине нашего сознания – под воздействием искусства способны найти себе выход в более возвышенных духовных проявлениях. Елена Ивановна Рерих, матерь Агни-йоги, писала, что психической энергии не свойственно бездействие. Она стремится к действию либо к добру, либо ко злу, либо к созиданию, либо к разрушению. Только культура и творчество способны направить психическую энергию на созидание. Именно поэтому и гениальная семья Рерихов, и выдающийся индийский философ Шри Аурабинда, и многие другие духовные деятели считали культуру не только самым быстрым, но и самым массовым, общедоступным путем духовной эволюции человечества. И, вероятно, поэтому древний знак Шамбалы, великого братства духовных учителей человечества, стал известен нам как символ Рериховского пакта культуры. Мы устали от разрушений и взаимного непонимания. Лишь культура, лишь всеобобщающее понятие красоты и знания могут вернуть нам общечеловеческий язык, писал Николай Константинович Рерих. Учитель света Солнечной системы, усмотрите руку нашу во всех выдающихся событиях текущего времени и помощь тем, кто идет в ногу с требованиями эволюции. Удачи не будет несущим на себе ярлык старого мира, и помощи нашей им нет. И все начинания их будут впустую, какими бы грандиозными ни казались они, и сколько бы сил ни тратили на них противники эволюции, разрушители, злые и человеконенавистники планетарные. Великой стране, родине вашей, начертано волей судеб нести знамя культуры и вывести человечество из тупика войн, угнетения, крови и противоречий старого мира. Мир новый, который она утверждает, старый мир она победит. Порадуемся всему объединяющему человечество во благо. Велико значение подобных событий. Это победная поступь нового мира и похороны старого. Матерь Агни-йоги. Много ненавистников в мире нашей великой страны, Россия. Но это все та же темная свора, хотя и прикрывающаяся различными именами. Чуют они неминуемость своего поражения. Отсюда их ярость, переходящая в безумие. Не просто это напряжение и противодействие тьмы уходящей. Они идут под лозунгом «погибнуть, но навредить». Ну и погибнут. Только вред нанести не удастся в тех размерах, как намечено тьмою. Победа на щите света, и свет впереди. Николай Рерих, гуру земного человечества. «Я любил и люблю свою родину. Любите и вы». Я работал во имя ее великого будущего, понимая, что настоящее – это ступень к нему. Так думайте и вы. Великое время идет, и великий народ пролагает огненный путь в будущее.